Татя выполз из-за угла, оказавшись во внутреннем дворике. У дальней стены стояла огромная бочка. Рядом валялся всякий мусор. Разбитые амфоры из-под вина, обглоданные кости. Пара дощатых пристроек с покатыми крышами должна была создавать впечатление жилища. Это впечатление закрепляла надпись, сделанная мелом на доске, что была приколочена к стене сразу над бочкой. Она гласила: «Дидактилос и племянник, философы-проктологи. Оспорить можно все, мы думаем за вас. После 6 вечера в спецрасценке. Свежие аксиомы каждый день». Перед бочкой маленький мужчина, облаченный в тогу, которая была белой примерно тогда же, когда все континенты представляли собой единое целое, пинал ногами человечка, съежившегося на земле. «Ленивый мерзавец!» Юноша попытался сесть. «Дядя, честно, стоило отвернуться на полчаса, как ты заснул прямо на работе». «На какой работе? У нас никого не было после того крестьянина, господина Пилоксия, что пришел на прошлой неделе и...» «Откуда ты знаешь? А ты откуда это знаешь? Пока ты тут храпел, куча людей, нуждающихся в персональной философии, могла пройти мимо. И то он расплатился с нами какими-то маслинами. Да, и я выручу за них хорошие деньги. Дядя, они все гнилые». «Чепуха, раньше ты утверждал, что они зеленые». «Ну да, а должны быть черными». Голова черепашки моталась из стороны в сторону, как у зрителя, наблюдающего за теннисным матчем. Юноша, наконец, поднялся с земли. «Сегодня утром заходила госпожа Двуось», — сказал он. «Заявила, что пословица, которую ты придумал для нее на прошлой неделе, перестала работать». Дидактилос задумчиво почесал голову. «Какая именно?» «Ты придумал для нее... Перед рассветом всегда темнее всего». «Не вижу здесь никакой ошибки. Чертовски хорошая философская фраза». А она заявила, что лучше себя от нее не почувствовала. Как бы то ни было, всю ночь ее мучила больная нога, поэтому она глаз не сомкнула. Ну и решила проверить, как оно перед рассветом. Так вот, сразу перед рассветом оказалось вполне приемлемо. Ничего не темно. Поэтому она пришла сказать тебе, что пословица не соответствует истине, и нога ее по-прежнему отмирает. Ну, я предложил ей выбрать на замену что-нибудь другое. Она взяла «Смех все лечит». Дидактилос немного повеселел. «Эту втюрил, да?» Сказал, что попробует эту, и дала целого вяленого кальмара. А еще сказала, что мне бы не помешало получше питаться.
«Правда? Ты делаешь успехи. Значит, об обеде можно не беспокоиться. Вот видишь, Бедн, я же говорил, что у нас все получится».
Я бы не назвал одного вяленого кальмара и коробку липких маслин хорошим доходом, о учитель. Мы здесь уже 2 недели философствуем.
За изречение для того сапожника, старика Грилоса, мы получили целых 3 обола.
Ничего мы не получили. Он вернул изречение. Жене не понравилась расцветка.
«И ты вернул ему деньги?»
«Да».
«Что, все?»
«Да».
«Не стоило этого делать. Слова же изнашиваются. Надо было хоть что-то себе оставить. И что это было за изречение?»
«Мудрая ворона знает, куда идет верблюд».
«Я много трудился над этим изречением».
Он сказал, что не понимает его смысла.
«А я ничего не понимаю в сапожном деле, но могу же определить, какие сандалии хорошие, а какие нет».
Он заморгал единственным глазом. Потом присмотрелся к формам мыслей, находившихся перед ним людей. Форма мыслей Бедна, который, судя по всему, и являлся тем самым племянником, была нормальной, хотя и переполненной окружностями и углами. Но мысли Дидактилоса пузырились и сверкали, словно клубок электрических угрей в кипящей воде. Ому не приходилось видеть ничего подобного. Мыслям Бруты, чтобы встать на место, требовалась целая вечность. Процесс был похож на столкновение гор. в то время как мысли Дидактилоса гонялись друг за другом со свистом. Неудивительно, что он лыс. Волосы, скорее всего, выгорели изнутри. Он, наконец, нашел мыслителя. И, судя по всему, дешевого. Великий бог перевел взгляд на стену над бочкой. Величественные мраморные ступени вели к бронзовым дверям, над которыми металлическими буквами, вставленными в камень, было написано «Либрум». Он слишком долго смотрел на эти буквы. Рука бедно схватила его за панцирь, и он услышал голос Дидактилоса.
«Ух ты! Я слышал, из них получается неплохой суп!»
Бруто съежился. «Вы забили камнями нашего посланника!» — кричал Ворбис. «Безоружного человека!» «Он сам навлек на себя эту беду», — ответил тиран. «Аристократ присутствовал при том происшествии. Он может все рассказать». Высокий старик поднялся и кивнул. «Согласно традиции, на рыночной площади имеет право выступать любой», — начал он.
«И быть забитым там камнями?» — прервал его Ворбис.
Аристократ поднял руку. «Таким образом», — продолжил он, — «на рыночной площади каждый может говорить все, что угодно. Кроме того, у нас есть и другая традиция, называемая свободой выслушивания. К сожалению, когда людям не нравится выступление, они могут пускать в ход довольно веские аргументы».
«Я тоже там был», — вступил в разговор другой советник. «Ваш жрец поднялся на возвышение, и сначала все шло прекрасно, потому что люди смеялись. Но потом он сказал, что Ом — единственный настоящий бог». И тут все замолчали. «А когда он сбросил с постамента статую Тувильпита, бога вина, тогда-то все и началось».
«Вы намекаете, что его поразила молния?» — спросил Ворбис. Ворбис больше не кричал. Голос его стал спокойным, лишенным всяческих чувств. «Наверное, именно так разговаривают эксквизиторы», — невольно подумал Бруто. «Когда инквизиторы заканчивают свою работу, начинают говорить эксквизиторы».
«Нет, его поразила амфора. Понимаете, как оказалось, среди слушателей присутствовал сам Тувильпит».
«Стало быть, с точки зрения ваших богов, избить ни в чем не повинного человека — это нормально.
Ваш миссионер заявил, что людей, которые не верят в Ом, ждут вечные мучения. Должен сказать, что толпа посчитала эти его слова оскорбительными и начала швырять в него камни. Пара-другая мелких булыжников. Они хотели всего-навсего унизить его». И то камни пошли в дело только после того, как кончились овощи.
Так в него и овощами бросались, только когда закончились тухлые яйца.
А когда мы пришли, чтобы выразить протест, по-моему, 60 кораблей — это нечто большее, нежели обычный протест, господин Ворбис, — вмешался тиран. Кроме того, мы вас уже не раз предупреждали. Каждый находит в Эфебе то, что ищет. Готовьтесь к новым набегам на свои берега. Мы сожжем все ваши корабли, если вы не подпишете вот это.
«А как насчет права беспрепятственного прохода через Эфеб?» — спросил Ворбис. Тиран улыбнулся. «Через пустыню? Мой господин, если вы сумеете пересечь эту пустыню, в общем, я дарую вам это право». Тиран отвернулся от Ворбиса и посмотрел на небо, видневшееся между колонн. «А сейчас, как вижу, время близится к полудню», — заметил он. «Становится все жарче. Очевидно, вам с коллегами есть что обсудить. Мы выдвинули столько интересных предложений. Могу я предложить встретиться еще раз на закате?» Ворбис, казалось, обдумывал предложение.
«Думаю, — наконец произнес он, — наше обсуждение продлится несколько дольше. Как насчет завтрашнего утра?»
Тиран кивнул. «К Как вам будет угодно. Дворец находится в полном вашем распоряжении. Здесь имеются превосходные храмы и произведения искусства, если вы изъявите желание их осмотреть. А если вам захочется перекусить, скажите об этом первому же рабу.
«Раб — эфебское понятие. У нас в Оме нет такого слова», — гневно ответил Ворбис.
«Мне об этом известно», — кивнул тиран. «Полагаю, у рыб тоже нет слова, обозначающего воду».
Он опять улыбнулся быстрой улыбкой.
«Есть еще бани и, конечно, библиотека. Великое множество достопримечательностей. Вы наши гости».
Ворбис склонил голову. «Молю Бога о том, чтобы когда-нибудь вы стали моим гостем».
«Представляю, какие достопримечательности будут мне показывать», — усмехнулся тиран.
Вскочив на ноги, Бруто опрокинул скамью и покраснел от смущения.
«Но ведь все было не так», — думал он. «Брат Мурдак». По словам Ворбиса, его сначала били до полусмерти, а потом пороли, покуда он совсем не испустил дух. Брат Нюмрод говорил, что видел тело собственными глазами, а он не мог лгать. Какая жуткая кара! Он ведь только проповедовал. Люди, способные на такое, достойны жесточайшего наказания. А еще они держат рабов, заставляют людей работать против их воли, обращаются с ними как с животными. Даже своего правителя они называют тираном. Но почему? Почему я этому не верю? Почему я уверен, что все это неправда? И что он имел в виду, говоря о том, что у рыб тоже нет слова, обозначающего воду?
Амниан то ли отконвоировали, то ли довели до их покоев. В своей комнатушке на столе Бруто увидел другую вазу с фруктами, немного рыбы и хлеб. Какой-то человек подметал пол.
«Хм», — смущенно произнес Бруто, — «ты раб?»
«Да, хозяин».
«Должно быть, это ужасно».
Человек оперся на метлу.
«Ты прав, это ужасно, просто ужасно. Знаешь, у меня всего один выходной день в неделю».
Бруто, никогда не слышавший слова «выходной» и не имевший ни малейшего понятия, что оно означает, неуверенно кивнул.
«А почему ты не убежишь?» — спросил он.
«Уже убегал», — ответил раб. «Один раз добежал до самого Цорта, но мне там не понравилось, вернулся. Теперь каждую зиму убегаю на 2 недели в Джилибейби».
«И каждый раз тебя привозят обратно?»
«Ха, если бы! Он жалкий скряга, этот аристократ. Приходится самому возвращаться. Просить, чтобы меня подвезли и все такое».
«Ты возвращаешься сам?»
«Да. За границей хорошо гостить, а не жить. Как бы то ни было, ходить в рабах мне осталось всего 4 года, а потом я свободен. А свободный человек имеет право голосовать и содержать рабов».
Его лицо напряглось от усилия, когда он продолжил перечисление, загибая пальцы. «Вообще, рабы обеспечиваются 3-разовым питанием, 1 раз обязательно мясом, 1 выходной день в неделю. Разрешенные 2 недели побега каждый год. Я не чищу плиты, не поднимаю тяжести и подвергаюсь насмешкам только по согласованию».
«Да, но ты не свободен», — воскликнул совершенно сбитый с толку Бруто.
«А в чем разница?
Ну, когда ты свободен, у тебя вообще нет, как это, выходных?»
Бруто почесал в затылке. «И кормят тебя реже».
«Правда?
Тогда я лучше откажусь от свободы. Спасибо большое».
Слушай, ты здесь черепаху не видел?» — спросил Бруто.
«Нет, а я убрал везде, даже под кроватью».
«Может, ты видел каких-нибудь черепах в округе?»
«Что, черепахе захотелось? Говорят, из них получается вкусный...»
«Нет-нет, все в порядке».
«Бруто!» — это был голос Ворбиса. Бруто поспешил во двор и, постучавшись, вошел в комнату диакона.
«А, Бруто,
«Да, господин».
Ворбис, поджав ноги, сидел на полу и смотрел на стену.
«Ты так молод и впервые попал в другой город. Наверное, ты хотел бы многое посмотреть, да?»
Ворбис снова говорил своим эксквизиторским тоном, монотонным и спокойным, похожим на тупую полоску стали.
«Можешь отправляться куда угодно, но внимательно смотри по сторонам, Брута, и ко всему прислушивайся. Ты — мои глаза и уши, и память. Узнай все об этой стране».
«Мне правда можно выйти отсюда, господин?»
«Я произвожу впечатление человека, говорящего неправду?»
«Нет, господин».
«Иди же и наполни себя знаниями. Возвращайся к закату».
«Я что, могу пойти даже в библиотеку?»
«А? Ах да, библиотека. Библиотека, которую здесь собрали. Конечно. Набита бесполезными, опасными и пагубными знаниями. Я вижу это словно наяву, Брута. Можешь себе это представить?»
«Нет, господин Ворбис».
«Невинность — твой щит, Брута. Да, во что бы то ни стало, попади в библиотеку. На тебя ее чары не подействуют».
«Господин Ворбис».
«Да».
«Тиран сказал, что с братом Мурдаком не сделали ничего такого».
Тишина развернулась на всю опасную длину. «Он солгал», — ответил, наконец, Ворбис.
«Да».
Брута ждал продолжения, однако Ворбис молча буравил взглядом стену. «Интересно, что он там такое увидел?» — подумал Брута. Когда стало понятно, что ждать продолжения бесполезно, он сказал: «Спасибо, господин». Но прежде чем выйти, юноша сделал шаг назад, быстро наклонился и заглянул под кровать диакона. «Вероятно, он попал в беду», — думал Брута, торопливо шагая по дворцу. «Такое впечатление, здесь все сами не свои до черепах». Он заглядывал буквально в каждый уголок, в то же время старательно избегая фресок с изображениями обнаженных нимф. Вообще-то Брута знал, что женщины несколько отличаются от мужчин. Деревню он покинул в возрасте 12 лет, когда многие его сверстники были уже женаты. Амнианство поощряло ранние браки в качестве профилактического средства от греха, и все равно греховными считались любые действия, которые были связаны с частями человеческой анатомии, расположенными между шеей и коленями.
«Жаль, я не обладаю достаточными знаниями, чтобы спросить у своего бога, что здесь такого греховного», — подумал Брута. «Хотя вряд ли бог обладает достаточными знаниями, чтобы внятно ответить на мой вопрос».
«Ну куда же подевалась черепашка?»
«Он не звал меня», — думал Брута. «Я бы услышал. Значит, есть еще надежда, что его пока не сварили».
Один из рабов, занятый полировкой статуи, объяснил ему, как пройти в библиотеку. Брута тяжело побежал по проходу между колоннами. Когда он, наконец, добежал до дворика, расположенного у входа в библиотеку, то увидел там толпу философов, которые, вытянув шеи, старались что-то рассмотреть. А потом услышал обычную перебранку, свидетельствующую о том, что философский спор находится в самом разгаре. На сей раз спор шел о следующем. «Ставлю 10 оболов, что она это не повторит». «Ты говоришь о деньгах? Такое не каждый день услышишь, Зенон». «Да, и сейчас ты с ними распрощаешься».
«Дядя, перестань, это всего лишь черепаха. Наверное, это какой-то черепаший брачный танец».
Все затаили дыхание. Потом раздался общий вздох. «Вот».
«И это ты называешь прямым углом?
Кончай, посмотрел бы я, какой бы угол у тебя получился в подобных-то обстоятельствах».
«А что она сейчас делает?»
«Кажется, проводит гипотенузу».
«И это гипотенуза, она ж волнистая.
Никакая она не волнистая. Черепаха проводит.